Глава 16. Следующей ночью мне снится, как вместо меня Анна врывается во дворец в Ашоре и рыщет по коридорам в жажде найти Ариана и отомстить за меня. Я вижу, как она умирает, так же, как я, с тремя мечами в теле, прибитая к двери парадного зала, а кровь льется из ее рта на ковер. Она все еще в сознании, когда из этого же зала выходит принц, так похожий на Даниила. На его лице столько боли и отчаяния, когда он дергает один из мечей, но ему удается вытащить его только с третьего раза. Никто из стражи не решается ему помочь, пока он разбирается с остальными мечами. Потеряв опору, тело моей сестры грузно валится на пол, и никто не успевает его подхватить. А принц заворачивает ее в свою королевскую мантию и клянется, что никогда ее не трогал. Я просыпаюсь от этого кошмара, ворочаюсь, жду, пока остатки сна сгинут из моей памяти. Но как только я закрываю глаза, вновь оказываюсь рядом с мертвой сестрой. Судя по высоко стоящему серпу луны, сейчас лишь первая половина ночи, и до рассвета еще далеко. Поверх ночной сорочки я накидываю теплый халат и выхожу в коридор. Сейчас в темноте эти стены еще сильнее напоминают о дворце в Ашоре и о моем сне. Я иду вперед, в поисках любой террасы или балкона, на который можно выйти и проветрить голову. А потом вспоминаю о картинной галерее, где Аарон показал мне балкон. Я нахожу ее достаточно быстро на третьем этаже, но замираю на пороге, когда чувствую, как холодно в помещении. Здесь темно. Горят лишь несколько массивных подсвечников в центре комнаты на мраморных столах, а балконная дверь распахнута. Я плотнее кутаюсь в халат и только тогда замечаю человека, сидящего ко мне спиной на одном из диванов в центре комнаты. Даниил сидит напротив портрета своего старшего брата, но не смотрит на него, а наклонился вперед, упирается локтями в колени и свесил голову вниз, так что его растрепанные светлые волосы скрывают большую часть лица. Он замечает мое присутствие только когда я тихо прохожу в другой конец и закрываю балконные двери. Я от такого холода не умру, а вот принц может слечь с серьезной простудой или чем посерьезней. «Это ты, Агата?» Он слабо улыбается, откидываясь на спинку дивана с бархатной обивкой. Даниил в простых черных штанах и наполовину расстегнутой белой рубашке. Вероятно, он сам поднялся с кровати после плохого сна или не ложился вовсе. Я стараюсь не смотреть на его неприкрытую кожу груди и сама сажусь рядом. «Здесь слишком холодно для вас, принц». «Зови меня уже просто по имени», — с разочарованием выдыхает он. «Что вы здесь делаете, Даниил?» Я не упрямлюсь и перехожу на его имя. «Думаю. А что ты делаешь так поздно?» Мне приснился кошмар. Я тоже откидываюсь на спинку и смотрю на огромный портрет Николая в парадном мундире. Старший принц изображен только до пояса. Его русые волосы аккуратно забраны назад. Вокруг глаз собрались едва заметные морщинки, и он сдержанно улыбается художнику и всем будущим зрителям. «Мне стоит поблагодарить тебя за возвращение моего брата. Ты и вправду смогла его спасти». Даниил, как и я, смотрит вперед на портрет, однако в его голосе больше усталости и какой-то печали. «Но вы планировали меня оживить задолго до того, как Николай был отравлен, верно?» Я поняла, что он удивлен только по длительной заминке перед ответом. Вероятно, думал о том, стоит ли соврать или сказать правду, но, к счастью, выбрал второе. «Да». «Зачем? Может, Елена права, и я влюбился в тебя?» Вымученно хмыкает он, смотря в пол. Если бы он улыбнулся и посмотрел мне в глаза, как делал это всегда, если бы взял мою руку в свою при этих словах, я бы, скорее всего, поверила. Но сейчас я чувствую, что это лишь полуправда, и там есть что-то еще. В наши первые дни вы обещали стереть сират с лица земли ради меня. Даниил тихо и натянуто смеется. Удивлен, что ты помнишь. Теперь у меня нет никакого выбора, кроме как выполнить обещание за твою боль и за моего брата. После того, как ты насладишься своей местью, убив Северина, мы сделаем сират частью Аракина. Правление Лоснецовых будет окончено. Он описывает мне свой план без былой бравады и хвастовства, скорее как повседневные и порядком утомительные дела, которые нужно выполнить. Я киваю, но после сна в голове и в сердце так пусто, что и я не чувствую былого удовольствия от будущей мести. В чем ваша ненависть, принц? Почему вы против мира с сиратом? Молодой человек расслабленно укладывает одну руку вдоль спинки диванчика. Он шумно и медленно выдыхает, обводя взглядом помещение. Раздумывает над ответом. Васнецовым удивительно все легко дается, а в ответ Они все ломают, начинает он, возвращая свое внимание ко мне. Они убили Мар, оставив людей беззащитными перед нечистью, с которой теперь некому справиться. Но сиротианцы, если и не простили своих правителей, то не восстали против них. Сирату было дано выгодное условие — казнь одного Ариана взамен на мир. Но они и тут отказались, решая ввергнуть обе страны в войну. Северину была предложена Елена, самая красивая принцесса в качестве невесты, а он так просто отмахнулся. Иногда я думаю, получили ли они хоть немного по заслугам за то, что сделали, или Рок обошел их стороной? Заслужили ли они такую удачливую судьбу, разрушив старый мир, где среди простых людей ходили отмеченные самой богиней? Сейчас принц выглядит удивительно молодо на свой 19-летний возраст. Он словно молодой человек, что верит в рассказы о былых днях, наполняя их каким-то сокровенным и загадочным смыслом. Проблема в том, что он слышал лишь о легендарных марах и таинственных подвигах. Слышал о девушках с особенными судьбами и красивыми лицами. Я помню найденную книгу, и там ни слова о десятках мар, погибших безвестными, под когтями жутких тварей, от одного вида которых уже тошнит. Никто, даже я, не знает, сколько нас погибло просто так, потому что мы были недостаточно быстры. За свои 9 лет в храме я так ни разу не решилась спросить у Ирины и Киры, сколько же сестер они успели потерять до того, как я присоединилась к марам. «Вы, принц, действительно считаете, что раньше было лучше?» Без какой-либо насмешки спрашиваю я, но продолжаю, не дожидаясь его ответа. «В своей жизни я не помню подвигов и восхитительных побед, но я помню запах упырей, вкус застоявшейся воды в озере, в котором меня однажды чуть не утопили мертвецы. Помню одинаковые, похожие друг на друга, дни в храме за тренировками и обучением, а также мысли, что впереди у меня вся жизнь такая». Даже тень улыбки исчезает с лица Даниила. Он слушает внимательно, но я благодарна тому, что не вижу жалости на его лице. Жалость — это последнее, что мне нужно. Думали ли вы, сколько мар погибли бесславно, без какой-либо великой цели? Кто знает, может, я бы стала одной из них? Может быть, но в итоге твое имя знают все, тихо отвечает молодой человек. Но какой ценой? 5 моих сестер погибли из-за моего решения отомстить. Если бы я не отправилась ко дворцу Лоснецовых, то они бы прожили свои жизни и, может быть, были бы счастливы. А, возможно, погибли бы чуть позже, возражает Даниил. Возможно, соглашаюсь я. Однако ты никогда этого не сможешь узнать, потому что время не повернуть вспять. Так же, как и я не узнаю, как бы выглядел мой мир, будь Мары живы. Я едва заметно улыбаюсь, замечая упорство в его взгляде. Может, мои слова и посеяли хоть небольшую долю сомнения, но он из тех, кто не поверит всей душой, пока не увидит. Не останешься ли ты, Агата, со мной, чтобы посмотреть, как я разрушу их дворец? Как отомщу за все? Я резко поворачиваюсь к Даниилу, когда он подсаживается ближе и берет меня за руку. Аккуратно, чтобы не тревожить ладонь. Он так внимательно смотрит на меня, а в глубине глаз надежда на желанный ответ. Ее так много, что мне хочется сказать «да» и утешить его, пообещать, что я останусь. Но я не знаю пока, что именно хочу. Иногда я даже раздумываю попросить Морока не возрождать меня, а вернуть в могилу после моей мести. Дать мне, наконец, отдохнуть. Потому что все, кого я любила, давно в земле. Ради кого мне жить? Ради кого мне жить? Этот вопрос так потрясает меня, что я неосознанно повторяю его вслух. Тихо, но принц слышит. Живи ради меня, Агата. Дай мне стать тебе для начала другом. А потом, возможно, кем-то больше. Прошу, дай мне этот шанс. Хотя бы попробуй. Меня трогает его тихая мольба, такая искренняя беззащитность. Никто никогда не просил меня о таком. Никто никогда не искал моего внимания. Поэтому я не отстраняюсь, когда Даниил обнимает меня за талию и утыкается лбом мне в плечо. Я даже наслаждаюсь этой незнакомой мне близостью и усталым откровением, которое он может себе позволить наедине посреди ночи, пока никто не смотрит. Я вспоминаю, с каким напускным безразличием он говорил своему отцу, что Сират не воспринимает его всерьез, как притворялся спокойным, когда Северин отверг сердце его сестры. Как остается ко мне добрым, даже если я отталкиваю его раз за разом. Принц, что рос в тени своего старшего брата, как я жила в тени красоты своей сестры, и никто не обращал на меня внимания, если мы шли с ним вместе. «Ты все так же пахнешь лавандовым мылом, что я тебе подарил», — тихо выдыхает он, а потом касается губами моей шеи, оставляя несколько поцелуев. Меня бросает в жар, а потом в холод. Я каменею от этого приятного чувства, а в горле все сохнет так, что я не могу даже сглотнуть. Я вновь могу дышать, когда Даниил сам отстраняется. Его щеки покрываются слабым румянцем, когда он просит прощения. Возможно, он думает, что я злюсь, потому что продолжает избегать моего взгляда, когда помогает мне подняться и ведет меня в мою комнату. А я не сопротивляюсь, не в состоянии выдавить и слова из-за странного и незнакомого тепла во всем теле. Но оно меня немного пугает, и я вспоминаю о Мороке. Вдруг мне кажется, что я могла бы спрятаться от всех этих незнакомых чувств в спокойствии его плаща из теней, а потом вспоминаю Аарона, пока первого во всем дворце, кому я хоть немного доверяю, который ничего от меня не ждет. Но в первую очередь он друг Даниила, подчиняется короне, и я не уверена, что могу на него положиться. В день юбилея основания Сената я стараюсь не выходить из комнаты. Меня нервирует суета в коридорах, которые полны слуг и стражи, готовящихся к празднику. Я вышла только утром, чтобы проверить Николая, который просыпается все чаще, проводит в сознании не меньше 4 часов и только потом засыпает. Время его бодрствования все увеличивается. Он узнает родных, может связно говорить, есть легкую пищу и даже сам сидит. Мы с ним много разговариваем о разном и незначительном, будь то погода, еда или какие-то события во дворце. Никогда бы не подумал, что брат так отреагирует на сказки, что я ему рассказывал. Со слабой улыбкой качает головой Николай, когда я, сидя рядом, протягиваю ему ложку с кашей. Его пальцы еще слишком слабы, чтобы держать самому, а служанок я отпустила на завтрак, оставаясь с принцем сама. А именно? Раньше я читала тебе истории, а сейчас ты кормишь меня с ложки, но при этом остаешься мертвой. Вначале я даже решил, что и сам умер. У него теплый голос, а благодаря искреннему изумлению я не обижаюсь на его слова. Жизнь непредсказуемая штука, ваше высочество. Я тоже не думала, что через 200 лет, будучи мертвой, стану нянчить старшего принца Аракина. Принц усмехается и проглатывает кашу. «Спасибо, что спасла меня». «Пожалуйста», — спокойно отвечаю я и протягиваю очередную ложку с едой. Я помогаю Николаю подняться с кровати, проверить, может ли он стоять. Но ноги принца подгибаются, и он наваливается на меня всем весом, после чего я с трудом укладываю его обратно на кровать, заверяя, что это все поправимо, но потребуется время. Он не спорит, только вновь сдержанно кивает и благодарит. С ним удивительно легко. Я ожидала капризного больного, но Николай стоически терпит постельный режим, не спорит о выборе еды и без нытья пьет даже кислый отвар, который я ему приношу. Закончив со старшим принцем, я заглядываю в библиотеку, утаскиваю оттуда несколько книг и вновь сбегаю в свою комнату, ожидая наступления праздника. Мысли о толпе и бесконечных светских разговорах, которые мне предстоят, портят настроение, и мне уже хочется, чтобы этот день поскорее закончился. За 2 часа до праздника я раздраженно захлопываю книгу, вспоминая, что за весь день Аарон ни разу ко мне не пришел. Именно в день, когда мне бы не помешала его компания, чтобы ускорить медленно ползущее время, он не пришел и вообще никак не дал о себе знать. Вероятно, занят Еленой. Я зло сталкиваю книгу с кровати на пол. Флян толстый и падает с грохотом, отчего Марина и Инна, подготавливающие мой наряд, вздрагивают, поворачиваясь ко мне. «Что-то не так, госпожа?» «Помимо моего скверного настроения, ничего», — бурчу я в ответ на вопрос Марины. «Вы не любите праздники?» «Не люблю, когда вокруг много людей». «Вам нечего опасаться. Рядом всегда будет его высочество и Аарон». Я рассеянно киваю. «А Морок еще не вернулся?» — вновь спрашиваю я. Служанки поднимают на меня удивленный взгляд. «Нет, госпожа. Но разве он вас не пугает?» Марина обхватывает руками свои плечи, будто в комнате стало холоднее при одном упоминании его имени. «Раньше пугал. Сейчас нет. Разве вы до сих пор не знаете, кто я? Я вас не пугаю?» Девушки смущенно потупили взгляды, делая вид, что платье еще недостаточно разглажено. «Мы узнали не сразу, поэтому, когда стало известно, что вы Мара, мы уже знали вас и не боялись», — отвечает Инна. «Это радует». «А что насчет вас? Вам нравится работать во дворце?» Интересуюсь я, пытаясь отвлечься на разговоры. «Да, к нам хорошо относятся», — кивает Марина с улыбкой. «Мы хоть и прислуга, но во дворце всем хорошо платят. К счастью, в последние годы и война поутихла, и голодных зим стало меньше, а в суровые времена только работа здесь и помогла нам заботиться о младших братьях и сестрах. У меня 2 младшие сестры, а у Инны сестра и братишка. Я согласно киваю, радуясь, что Рахмановы хорошо относятся к людям, которые на них работают. Что вы можете мне рассказать про Аарона? Раз этот болван проигнорировал меня сегодня, то ничто не помешает мне перемыть ему кости за его спиной. Он стал появляться при дворе 3 года назад, начала Инна, встряхивая платье, которое я надену. Все сразу обратили внимание на молодого перспективного вельможу. Да и внешностью он выделялся. Тогда, правда, волосы у него были короткие. Мы слышали, что в академии в самом начале с принцем он не ладил, но потом они сошлись на интересе к военному искусству и старых легендах. Каких легендах? О марах и мороках, госпожа, отвечает Марина. Хотите сказать, что Аарон тоже давно интересуется таким? Не знаю, насколько давно, но он был первым, кто поддержал интерес принца Даниила. Так они и сдружились. По крайней мере, такие слухи ходят среди служанок. Вот же лжец! А мне врал, что о марах не читал и ничего не знает. Я скреплю зубами, размышляя, как использовать эту информацию против него. Натягиваю улыбку и прошу девушек продолжать. Однако моя улыбка становится слишком кровожадной. Инна и Марина поглядывают на меня с некоторым беспокойством. Через год он уже стал приближенным принца и частью его личной охраны. Сейчас он является главой личной охраны принца Даниила и принцессы Елены. Его брат когда-либо приезжал? Мы слышали, что у него есть младший брат, но нет, он никогда не приезжал, поясняет Марина. Но Аарон сам к нему ездил, вроде не так давно, до вашего появления, добавляет Инна. Я вновь киваю и поднимаюсь с кровати, когда девушки говорят, что пора готовиться. В этот раз мне не требуется спрашивать, чтобы понять, что это платье вновь приготовил Даниил. Платье под стать первому, роскошное и богато украшенное, с пышной юбкой. Вновь глубокое декольте, открытые плечи и корсет. Платье алого оттенка, правда, весь корсет, рукава и часть юбки покрыты полупрозрачной, сверкающей черной тканью, что придает платью мрачности, и на юбке оттенок медленно из темного перетекает в более яркий алый. Я с наслаждением провожу рукой по дорогим материалам и позволяю себе слабую улыбку ровно до того момента, как Инна начинает затягивать корсет, напоминая мне, что у любой красоты есть цена. Из-за откровенности платья моя метка воскрешения вновь видна, поэтому служанки без лишних вопросов оставляют волосы распущенными, лишь с помощью горячих щипцов завивают их в мягкие локоны. Закончив с макияжем, Марина приносит мне бархатную коробочку, которую я раньше не видела. Его высочество настаивал, чтобы... Уже на этом моменте я хмурюсь, а потом девушка раскрывает коробочку и показывая мне дорогое и массивное колье с рубинами. Я понимаю. Мне ничего не остается, кроме как приподнять волосы, позволяя им надеть на меня своего рода красивый ошейник, который по тяжести напоминает кандалы на моей шее в первые дни. Надо будет рассказать принцу, что я не люблю подобные украшения и не хочу, чтобы он покупал мою дружбу. Рассматриваю себя в зеркале. Мне кажется, я вижу незнакомку. Я никогда не носила подобных платьев и украшений. Никто не завивал мне волосы в красивые волны, и были они черного, а не серого цвета, как сейчас. Мое лицо было мягче, скулы никогда так не выделялись, и я никогда не была так привлекательна, как сейчас. Эта красота странная, пугающая и неживая. Но каким-то образом эти девушки смогли сделать из меня куклу, которой не достает только здорового румянца и бьющегося сердца, которое до сих пор упрямо молчит. Я благодарю Марину и Инну. Девушки выходят, оставляя меня одну, а я так и продолжаю сидеть перед зеркалом, размышляя, что Даниилу нужно было возродить мою сестру. Ей бы пошли все эти наряды и украшения, праздники и танцы. Ей бы пошла новая жизнь рядом с принцем, который хотел бы быть ее другом и, может, чем-то больше. Легко касаясь пальцами рубинов на шее, я понимаю, что это все должно быть у нее, а не у меня. Анна, младшая из нас, достойна новой жизни, в которой будет счастлива. Я вздрагиваю, когда теплая ладонь ложится на мое голое плечо, и это прикосновение возвращает меня в реальность. За моей спиной стоит Аарон. Он впервые так строго одет, наглухо застегнутую черную рубашку, камзол и кафтан, такие же черные, но богато украшенные серебряной вышивкой. На поясе у него длинный кинжал, вероятно, больше для украшения, чем в качестве настоящего оружия. Только недавно аккуратно уложенные волосы уже в легком беспорядке, потому что он по привычке запустил в них руку. И в его зеленых глазах, которые я встречаю в зеркале, беспокойство. «В чем дело, Агата? Ты выглядишь так, словно готова расплакаться. Твои руки все еще болят?» Он опускается рядом на колено и оглядывает мои ладони. Они почти зажили, только кожа новая, розовая, и пальцы я сгибала медленно, но ни крови, ни ожогов. Даже перевязка уже не требуется. «Как ты думаешь, Аарон, Даниил сможет найти могилу Анны?» Молодой человек поднимает на меня взгляд, задумывается, понимая, что мое настроение не связано с болью в ладонях. «Для чего тебе это?» — осторожно спрашивает он. «Я хочу изменить условия сделки с королем». «Как?» Вижу, как его лицо становится жестче и мрачнеет, хотя он и пытается сохранять лицо расслабленным, но слова произносит отрывисто. «Я выполню часть своей сделки. Я уже вылечила Николая и убью Северина, но взамен хочу, чтобы они нашли могилу моей сестры и чтобы Морок оживил ее. Поднял, а потом оживил». «Это означает, что ты вновь ляжешь в могилу». «Да, но так будет правильнее». Аарон поднимается на ноги под звук колокола, который означает, что к уже собравшимся гостям присоединились члены Сената, а значит, праздник начинается. «Тебе пора к Елене. Опаздывать к принцессе не просто невежливо, но и опасно». Я выдавливаю слабую улыбку, на которую парень никак не отвечает, продолжая смотреть на меня с долей то ли разочарования, то ли злости. Он молча уходит, а я, подождав пару минут, выхожу следом, чтобы почти нос к носу столкнуться с Даниилом. Принц специально подобрал оттенок мундира в точности под мое платье. Он также во всем черном и алом, за исключением золотых эполетов и завязок. «Пришло время праздновать, дорогая Агата». Я с трудом выдавливаю ответную улыбку и хватаюсь за предложенную руку, согнутую в локте. Все, что мне остается, это надеяться, что Даниил не любит танцевать, и я смогу сбежать с этого праздника через пару часов.